Одна из причин, почему я решил проповедовать на послание к евреям много времени тому назад, уже я не помню, когда мы начали, кажется, прошлой осенью, заключается в том, что это послание об Иисусе Христе. Это еще одно Евангелие. У нас есть четыре Евангелия, вы знаете, в самом начале Нового Завета. А вот в конце есть послание к евреям, которое воспевает величие Иисуса Христа в чрезвычайно яркой форме. И поэтому, когда мы погружаемся в это послание, для каждого из нас есть эта дорогая возможность смотреть на Иисуса Христа, соприкасаться с Ним, видеть Его личность, Его славу, Его величие. Я хотел бы, чтобы для каждого из нас, сейчас, когда мы снова возвращаемся к этому посланию, эта цель присутствовала, чтобы она была нашим двигателем, чтобы она помогала нам концентрироваться на темах, которые одна за одной в каждой новой главе раскрываются в этом удивительном послании. Я напомню, что послание к евреям было написано к верующим, которые обратились из иудаизма, то есть у них было иудейское прошлое. Эти верующие обратились к Иисусу Христу. Вот. И на протяжении какого-то периода времени или через какой-то период времени они где-то ослабли в своей ревности о Христе. Их взаимоотношения со Христом, их постижение Христа стали не такими яркими. И здесь, в этой точке, вновь усилилось влияние их прошлого. Так называемые иудействующие христиане, или же иудаизм, который проникал в христианскую среду в то время, он был достаточно активным, и, по всей видимости, мы видим, что наиболее разрушительный эффект этого влияния был среди тех, кто только назывался верующими. Они были в христианской среде, были в кругу христиан, но они так никогда и не познали Христа как Господина, они не получили Его жизни. Вот, и их быстрее всего увлекало иудейство или иудаизм увлекал. Кроме того, скорее всего, речь шла о слабых верующих, которые были верующими, знали Христа, но они где-то стали поглядывать туда, назад, оттуда, откуда они вышли. Вот. И даже те, кто были сильными верующими, настоящими христианами, даже эти люди, по всей видимости, видно, что попали в какое-то смущение. И для того, чтобы развеять это смущение, для того, чтобы вновь возгреть в этих людях ревность о Христе, автор этого послания, он представляет нам ярчайшую картину, просто рисует портрет нашего Господа и рисует его так, чтобы каждый, соприкасающийся с этим портретом, мог восхититься, мог просто быть убежденным в абсолютном превосходстве Иисуса Христа. В общем, он, основной его месседж, основное послание в том, что Иисусу Христу нет альтернативы. Без Христа нет спасения. Как бы ни был хороший иудаизм, как бы ни были важны заповеди, которые были там, без Иисуса Христа они не имеют смысла. Они все только указывали на Мессию, который должен был прийти. Для того, чтобы сделать свою цель или достижение этой цели сделать эффективно, автор построил послание из блоков. Он начинает с самой первой главы, с объяснения превосходства Иисуса Христа над ангелами. Помните, он рисует картину и говорит, что Бог, принявший человеческую плоть, намного значимее, чем ангелы, потому что ангелы не могли умереть за человеческий грех. За грех нужно умереть. Потому что ангелы не были членами человеческой семьи. Для того, чтобы Иисус Христос мог быть ходатаем за нас сейчас, Он прошел человеческое горе, Он прошел человеческую боль и так далее. Он говорит о превосходстве Христа над ангелами. Потом, если помните, Он говорит о превосходстве Христа над Моисеем, объясняя, что народ израильский, который был создан Богом, и его лидером был Моисей, этот народ, он был очень хорошо управляем Моисеем, но Моисей был только слугой в этом доме. Иисус Христос является сыном, ради которого этот дом существует. Мы сегодня чуть-чуть коснемся этой темы. В пятой главе автор подробно объясняет превосходство Христа над Аароном и над всеми первосвященниками и священниками, которые были до него. И это очень важная тема. Я думаю, что большинство из вас, читая эти слова, скорее всего, пробегали их быстренько. Я надеюсь, что вы все-таки пробегали. Я опять-таки не знаю, как в современном христианстве мы, когда мы были немножко помоложе, еще тогда приучились читать Библию от начала до конца за год. Вот. И я честно признаюсь, что вот такие места, как евреям, ты знаешь, что нужно прочитать, но мало что там понимаешь, поэтому быстренько пробегаешь. Я надеюсь, что вот сейчас для всех тех, кто быстренько пробегал, есть возможность сфокусироваться и понять, о чем же здесь говорится, что же, какую же благодать содержат эти тексты для каждого из нас. Так вот, когда речь идет о сравнении священства Христа, если вы обращаете внимание, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 главы об этом говорят. То есть 6 глав из 13 посвящены этому. Я вам объясню почему. Потому что самое главное, что сделал Иисус Христос, это Его предстояние перед Богом за нас. Священники в истории всегда приходили с жертвой пред лицо Божие для того, чтобы прощение грехов достать людям или обеспечить людям прощение грехов. Все эти священники во всей истории указывали на одну жертву, которая однажды будет принесена. И вот здесь автор послания к евреям, он просто воспевает эту жертву. Он просто с разных сторон раскрывает Евангелие Иисуса Христа и говорит: посмотрите, насколько Христос превосходнее всего того, что когда-либо было известно. Я хочу прочитать последние стихи 7 главы с тем, чтобы мы могли иметь этот переход к 8 главе, который мы сегодня будем исследовать. С 26 стиха мы читаем 7 глава. «Таков должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя». И вот следующая глава, она раскрывает нам глубже вот это искупительное служение Сына Божьего Иисуса Христа, и она говорит нам о том, что Христос это служение совершил в превосходном святилище. Тогда священники входили во святилище, чтобы принести жертву. Он это совершил с превосходными дарами. Тогда священники приносили в жертву кровь животных. Христос принес свою собственную кровь. Он это служение связано с превосходством самой задачи, которую выполнял Иисус Христос. И последнее, о чем сказано здесь в 8 главе, это служение было основано на превосходном завете. Именно об этом мы сегодня и поговорим. И давайте прочитаем Евреям 8 глава, мы прочитаем до 7 стиха, с тем, чтобы понять немножечко, о чем идет речь. Главное же в том, о чем говорим, есть следующее. «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принести, то есть Иисус, чтобы у него было что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не нужно было бы искать места другому. Как я уже сказал, скорее всего, для вас это несколько сложный текст, но, во всяком случае, он чуть-чуть сложнее, чем история с китом, Ионой, знаете, захватывающий триллер, когда люди читают, как же это представляет, как же кит выплюнул Иону, вот, и так далее, представляют себе эту картину. Я согласен, здесь немножко труднее текст, но мы попробуем немножко упростить его с тем, чтобы мы поняли, о чем же здесь автор говорит, чтобы для нас это было практическим назиданием сегодня. Но прежде всего, начало, он начинает, автор начинает с того, что Иисус Христос, как первосвященник, Он вознесся и воссел одесную престола величия Божьего, то есть Он сейчас на небесах, и Он на небесах непосредственно с Богом. Он говорит, почему Он должен быть там, а не здесь на земле? Потому что священники, которые здесь, они приносят дары, те, которые всего лишь навсего образно указывают на самый главный дар, то есть на кровь Иисуса Христа, которая действительно прощает грехи. Ну, посмотрите в 6 стихе. Он говорит, но этот первосвященник, Иисус, Он имеет намного более превосходное служение, потому что Он является ходатаем лучшего завета. И вот здесь мы приходим к этому сложному слову. Но мы знаем, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, и это книга. Есть 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета, это все понятно. А почему Новый Завет лучше Старого Завета, или какой здесь Первый Завет, и какой здесь Лучший Завет, часто люди не совсем понимают. Так вот, я вам хочу сказать, что речь идет не о Библии. То есть речь идет не о 39 книгах Ветхого Завета и не 27 книгах Нового Завета. Речь идет о чем-то другом, о более сложном явлении, но которое очень важно. Дело в том, что Бог на протяжении истории человечества заключал с людьми договоры, которые назывались заветами. Тема Божьих заветов в Библии чрезвычайно важная тема. Многие люди ее не оценивают, многие христиане, ну так скажем, не подозревают даже о том, что она существует. Но вот здесь очень ясно о ней сказано, и нам нужно обязательно ее коснуться сегодня и попробовать оценить по достоинству. Дело вот в чем, что спасение, совершенное Христом, это не было спонтанным актом, это не было чем-то таким, каким-то движением Божьей души, когда он посмотрел, думает, а, пошлю сына. Плохо там совсем на земле, давай, сын, собирайся. Не так это было. Дело в том, что все то, что Бог делает, имеет очень глобальный стратегический план. План, который написано был сделан еще прежде создания мира. Мы не можем понимать всего плана. Но в этом плане на протяжении истории у Бога были специальные мгновения или специальные шаги, которые Он делал. То есть тогда, когда Бог вступал с людьми в определенные отношения. Мы посмотрим сегодня на то, что это такое завет и почему один завет имел недостатки, и мы подойдем к тому завету, который называется лучшим заветом, и о нем, конечно же, подробно поговорим уже в следующий раз. Давайте посмотрим сначала на значение Божьего завета, на то, что это такое. Завет – это официальный договор между двумя сторонами. Мы можем это сравнить с тем, что есть сегодня. Вот, например, когда человек покупает дом, когда он покупает дом, две стороны вступают в договор. Присутствует посредник, нотариус, или же здесь в Америке немножко другие, там представитель title company, или же еще какое-то официальное лицо какое-то. Представитель властных структур, который имеет право быть ходатаем. И вот этот ходатай, он или этот посредник, он стоит вот в этой точке, и что он делает? Он берет пачку документов, и он подает вам эти документы, и он говорит, вот этот документ означает вот это, понимаете, подпишите. Этот документ означает это, понимаете, подпишите. То есть это официальный договор. Официальный договор, который подписан, его, конечно, можно, там есть правила, есть оговоренные законы, как его можно разрушить, если там какие-то особые проблемы возникли, но в общем... Чем более официальный договор, тем больше ответственность на обеих сторонах. В этом это смысл завета. Так вот, заветы заключались и тогда, в то время. Не так, как сейчас в нотариусах. Они, но всегда в торжественной обстановке. Всегда подчеркивая особую важность того, что происходило. Я вам приведу цитату из словаря Элвилла, который объясняет или дает вот такую характеристику, такое определение завета. Суть завета – это особые отношения между сторонами. Эти отношения характеризуются определенными взаимными обязательствами. Так, отношение завета – это не просто признание друг друга, но и готовность к ответственности и действиям. Ключевое слово, которым в Писании определяются такие отношения – верность, которая имеет место в контексте продолжающейся дружбы. Например, я приведу вам несколько примеров заветов. Эти заветы могли быть заключены как между индивидуальными личностями, так и между какой-то личностью и целой группой людей, как народы, например. Вот один такой пример. Завет между Иоаннафаном и Давидом. Помните, эти два человека были близкими друзьями. И они не просто были друзьями, а они заключили союз. Первое царство, 17:3. Иоаннафан же заключил с Давидом союз. Это то же самое слово, что завет. Берит, слово, еврейское слово. «Ибо полюбил его, как свою душу». И смотрите, знак завета. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». То есть это заключение завета. Он говорит, в знак завета с тобой, в знак союза я отдаю тебе эти вещи. Или же еще один пример, когда завет заключается между влиятельной личностью и группой людей. Когда Давид, вы помните, стал царем, то сначала он был царем только Иудеи. Если вы внимательно читаете, возможно, этот факт где-то вы упустили из своего внимания, то вот сначала он стал царем только Иудеи, и потом через какое-то время все колена признали его. Вот и в это время они заключают завет. Приходят все эти колена, и они признают, они говорят, мы признаем тебя царем, и они заключают завет. Вторая книга Царств, 5 глава. «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне перед Господом, и помазали Давида в царя над Израилем». Заметьте, торжественная церемония. Приходят люди, признают факт, есть определенный договор, и они помазывают Давида, то есть совершают торжественную церемонию. Вот такие договора были обычным явлением в то время. Чаще всего, обычно, они совершались вместе с совместным принятием пищи. Кстати, именно оттуда пошел обычай совершать брачный пир. Почему люди едят вместе, когда принимают, когда кто-то вступает в брак? Ну что, негде поесть, что ли, или голод сейчас? Нет, совершенно не в этом вопрос. Это идет вот оттуда, еще издалека, когда два человека вступают в отношения, свидетелями которых является группа людей. Вот здесь считается, что все вместе сели и приняли пищу. Это торжественное завершение, это подчеркивает, что это действительно не просто два человека сошлись жить, а это восприятие друг друга мужем и женой. Ну, это заветы между людьми. Когда же мы говорим о заветах между Богом и людьми, здесь мы имеем дело с еще одной очень любопытной гранью, очень интересной. Дело в том, что любой завет, который заключается между людьми, всегда взаимовыгоден. Он всегда построен на достижении большего интереса какого-то. Ну, например, почему эти 12 колен приняли царство Давида? Потому что они поняли, ему сопротивляться бесполезно. И они поняли, что он, наверное, лучше будет для них, чем то, что у них, те альтернативы, которые у них есть на то время. Поэтому они приходят, и сначала они не хотели, а потом приходят и говорят, хорошо, царь, согласны, признаем тебя царем. И вот тебе знак этого, мы помазание специальное устраиваем для этого. Или когда какой-то другой, одно государство с другим государством заключает договор, они понимают, воевать нет смысла, и поэтому давайте заключим. Это взаимовыгодно, они вынуждены это сделать. Так вот, когда Бог заключал заветы с людьми, отличие было в том, что Богу самому по себе не было никакой выгоды от этого. Ему не было никакой необходимости. Он не находился в положении, что он без этого не может прожить. Бог абсолютно самодостаточен. Вы знаете, что внутри Его Троицы даже есть общение, которым Он наслаждается. То есть у Него есть абсолютно все, и никто во Вселенной не может дать Ему чего-либо, что сделало бы Его счастливее, без чего Он не мог бы прожить. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог заключает с кем-то завет, это чрезвычайно важно, понимая, что единственным двигателем этого является божественная благодать в его сердце. То есть он, не имея никаких других причин, кроме своего добра в сердце, он проявляет, протягивает людям руку. И он говорит, смотрите, что значит завет? Он говорит, я буду вот это делать. Он дает обетование какое-то. Например, такой завет был заключен, один из самых первых заветов, когда Бог обещает Ною. Помните, земля была уничтожена потопом. Так вот, после потопа Бог обращается к Ною и к его сыновьям, и он говорит, я заключаю завет с тобой. И заметьте, в этом завете Бог не требует от Ноя ничего вообще, это односторонний завет. Он говорит, я обещаю, что теперь никогда более земля не будет уничтожена потопом. И вот тебе знак для этого, помните этот знак, радуга. То есть Бог берет на себя ограничения. То есть Бог говорит, я уничтожил землю потопа, но потому что она растлилась до предела. Теперь я позабочусь о том, чтобы поставить ограничители в растлении. Помните, это два ограничителя были. Он сократил срок жизни с 900 лет до 120 тогда, а потом еще немножко меньше, до 80. Это первое. То есть люди не успевали растлить землю так быстро за свою жизнь. Это первое. И второй ограничитель – это государственные власти, которые поставил Бог для того, чтобы они наказывали делающих злое. И это ограничивает распространение зла и ограничивает растление человечества. То есть Бог берет обязательства на себя. Он совсем не обязан был это делать. Люди после грехопадения, они просто жили, размножались и просто погрязли в зло настолько, что Бог вынужден был уничтожить их потопом. И потом он говорит, вот завет, я беру на себя обязательства, я сделаю вам еще вот это. Подобный завет мы видим, как Бог заключает с Авраамом. Опять-таки, это совершенно не было связано с необходимостью для Бога. Это просто Божья благодать. Бог призывает Авраама, и он говорит, я от тебя произведу великий народ. Это опять-таки односторонний завет. Бог просто обещает ему, я произведу от тебя великий народ. Этот завет был заключен, или торжественная церемония завета описана в 15 главе книги Бытие. В 17 главе, через несколько лет после того, когда Авраам стал сомневаться, когда он говорит, время идет, мне уже 99, у меня нет сына до сих пор, а ты мне обещаешь, что ты от меня произведешь великий народ. И Бог ему повторяет еще раз. Слушайте, 17 глава книги Бытие, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и между тобой, и весьма, весьма размножу тебя». У него нет детей еще, понимаете, да? Он говорит, «Весьма, весьма размножу тебя». Смотрите реакция Авраама. «И пал Авраам на лицо свое». То есть, когда Авраам воспринимал этот завет, он ясно понимал, Бог ему совсем не обязан ничего обещать. И поэтому реакцией на Божий завет со стороны Авраама было сокрушение и благодарность Богу. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народа». 5 стих, «И не будешь больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам». То есть он изменяет имя как знак завета. «И сделаю тебя отцом множества народов». И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды, и завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». Он подчеркивает, что это завет вечный. Кстати, здесь был еще один знак завета, это обрезание, там подробно в 17 главе описывается. То есть это торжественное принятие договора, определенные обязательства. Он подчеркивает, что этот завет вечный, Как бы ни развивались обстоятельства, Бог в конце концов обеспечит выполнение своего обещания. Таким образом, когда мы говорим о Божьих заветах, самое важное, друзья мои, что мы должны знать, что это дар непостижимой Божьей благодати. Бог и так дает нам чрезвычайно много. Бог и так дал нам землю, в которой мы живем, воздух, которым мы дышим. Он дал нам все необходимое в нашем организме, который функционирует. Он продолжает производить многочисленные блага в нашей жизни. А здесь он берет еще и делает еще один шаг. Он берет на себя обязательство исполнить какое-то обещание. Он дает какое-то обетование, на основании которого он действует. Я не знаю, вы когда-нибудь благодарили Бога, что Он больше никогда не уничтожит землю потопом? Думаю, что большинство людей даже не думали об этом. Бог однажды пообещал, Он говорит, какое бы зло я ни видел на земле, я не уничтожу землю потопом. Итак, таких обетований много в Священном Писании, которые связаны с тем, что Бог добровольно ограничивает себя. Мы просто привыкаем к тому, что мы имеем от Бога. Мы просто забываем, мы думаем, что Он обязан, и когда Он еще, Он берет на себя, Он дает какое-то обетование, а мы еще приходим к Нему с требованием, а еще вот это, Господь, Ты забыл, и вот это еще мне дай. В действительности, Божьи заветы, они призваны, или то, что в Библии написано об этих заветах, речь идет о том, чтобы мы могли видеть, ясно понимать Божью благодать, проявляющуюся к нам с новых и с новых сторон. Это общее такое понятие о заветах. Давайте посмотрим теперь на Ветхий Завет, на величие Ветхого Завета. Здесь написано о том, что у него были недостатки. Вот как здесь сказано, 6 стих. «Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Речь идет о завете, который Бог заключил с Израилем на горе Синай, вскоре после того, как народ вышел из Египта. Этот завет принято называть Ветхим Заветом. И автор говорит здесь о том, что у него были недостатки, которые вынудили искать ему замену. То есть новый завет нужно было найти, или Бог изобрел новый завет. И мы коснемся недостатков Ветхого Завета чуть позже, но для точного понимания этого явления и всей истории искупления нам нужно сначала отметить его достоинство. Вопреки сложившемуся среди многих христиан мнению, Ветхий Завет – это удивительно величественное явление, удивительно точное. Оно отражает, Ветхий Завет отражает богатство Божьей личности, Его мудрости, Его огромной любви, наверное, самое большое – Его благодати. И мы посмотрим сейчас. Описание Первого или Ветхого Завета представлено достаточно подробно в нескольких местах. Наверное, самое главное – это в книге «Исход», и потом повторение этого же самого в книге «Второзаконие». То есть много об этом сказано. Вот как описано это событие, если вкратце посмотреть. Книга «Исход», 19 глава, 3 стих. Это вскоре после того, как они пересекли Красное море, и буквально через 2 месяца пути они подошли к горе Синай, и вот там Бог позвал Моисея на гору, и произошло следующее. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилеву. Вы видели, что я сделал египтянам? И как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете мне моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священником и народом святым». Заметьте, это официальное предложение Божьего завета, то есть особого договора. Этот договор уже двухсторонний. Бог говорит, обращается к людям, если вы будете выполнять вот эти условия, то тогда я со своей стороны берусь выполнять вот эти условия. Я буду делать вот это вам. Заметьте, у этого завета есть основание. Он говорит, вы видели, что я сделал египтянам? Вы думаете, это просто так Моисей там фокусы показывал, когда был в Египте? Чудеса разные. Махнул, и жабы там появились. Там еще раз в реку там что-то жезл опустил, и в кровь превратилось. Это не просто так было, друзья. Все эти мощные проявления божественных сил нужны были для того, чтобы евреи, которые вышли из Египта, они теперь могли стоять перед горой Синай, и они могли сказать, да, действительно, Бог чрезвычайно велик. И все то, что Он обещает, Он действительно может сделать. Вот поэтому Он говорит, вы видели, что я сделал египтянам? И дальше на фоне того, что Он сделал египтянам, Он говорит, как я носил вас, как бы на крыльях орлиных, я же вынес вас оттуда из рабства египетского. Абсолютно немыслимое произошло, когда Бог освобождает целый народ. Через некоторое время состоялась торжественная церемония принятия этого завета. Посмотрите, Исход 24 глава. То есть здесь Бог провозглашает Моисею. Теперь слушайте 24 глава, 1 стих. «И Моисей сказал, взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». То есть здесь уже представители народа израильского должны были подняться на гору, и там, на горе, они должны были от лица народа израильского сказать, принимаем завет, вступаем в договоренность, берем на себя обязательства. Слушайте, что произошло. Моисей пусть один приблизится к Господу, то есть 70 старейшин, Аарон, Надав и Авиуд стоят поодаль, там на горе. Моисей один приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ними вообще. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаю. То есть народ принимает Божьи условия. Это запечатлевается специальным жертвоприношением. 4 стих. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заколали тельцов в мирную жертву Господу». Заметьте, это торжественная церемония принятия завета. 6 стих. «Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу». То есть они сначала сказали, что да, все, что Бог сказал, мы сделаем, а теперь Моисей делает то же самое, что представитель Title Company или нотариус делает, когда вы подписываете документ. Он берет документ, берет бумагу и говорит, вот смотрите, этот документ говорит вот о чем. Понимаете, о чем идет речь? Окей, подпишите здесь, пожалуйста. И вот здесь что делает Моисей? Смотрите, взял книгу Завета и прочитал вслух народу. Он взял и прочитал закон. И народ послушал, после того, когда они согласились, что мы принимаем, он послушал и говорит в следующий раз, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И теперь в ознаменование этого Моисей берет кровь и окропил народ. И говорит, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сиих. Вот откуда, друзья, мы будем в следующем собрании читать. Вот откуда слова Иисуса Христа. «Сия есть кровь завета, за многих проливаема», когда Христос говорит о Новом Завете. То есть речь идет о определенном договоре. Речь идет о определенном типе взаимоотношений. Это и есть сердцевина Ветхого Завета. Сердцевина Ветхого Завета. Здесь нужно сделать несколько наблюдений. Я хотел бы посмотреть на этот завет не с точки зрения того, что мы сейчас знаем, а с точки зрения того, как он был принят тогда, в то время. Первое, что нам нужно отметить, Ветхий Завет был актом Божьей благодати. Многие люди, они часто не понимают, они говорят, о, Ветхий Завет – это закон. Да, он был связан с законом, но, друзья мои, Ветхий Завет исходил сугубо из Божьей благодати. Никакой другой причины не было, как только божественное благое ничем не понуждаемое снаружи расположение к людям, к народу израильскому. Эта истина многократно напоминалась евреям. Вот как Бог призывал оценивать эту благодать. Смотрите, Второзаконие 7 стих. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, и вывел вас рукой, Господь, рукой крепко, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Заметьте, Бог говорит, вот этот завет, который я заключил, он должен быть для вас напоминанием чрезвычайной Божьей любви. И он должен вызывать в вас огромную благодарность. Это то, что люди упускают, к сожалению. Несколько позже эта мысль повторяется. Кстати, она повторяется много раз. 10 глава, 14 стих. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». То есть он снова подчеркивает, он говорит, будь благодарен. Кстати, именно отсутствие благодарности, именно отсутствие понимания Божьей благодати было основной причиной катастрофы еврейского народа. Друзья, отсутствие понимания важности благодати является причиной катастрофы современного христианского мира. 10 глава, 20 стих. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Смотрите, это реакция на благодать. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой эти великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. То есть он снова повторяет все блага, которые эти люди имеют. Друзья, когда люди говорят о том, что в Ветхом Завете была такая сложная история, что ее вообще невозможно исполнить. И Бог просто вот свалил на голову евреев закон и говорит, вот исполняйте, пожалуйста. И он знал, что они не могут исполнить, а вот требовал от них. Я сегодня слышу такие вещи. В действительности совсем не так. Все, что Бог требовал благодарного сердца, все, о чем Бог говорил, Он говорил, чтобы сердце твое было прилеплено. Здесь написано, и к нему прилепись. Бог не требовал безгрешности от евреев, иначе не было бы жертвоприношений. Он знал, что будут грехи, и поэтому он сказал, у вас будут грехи, вот жертвы приносите, и будете освобождаться от этих грехов. Проблема еврейского народа заключалась не в завете и не в Боге, который был автором завета, а в сердце необрезанном, о котором много раз написано на страницах Священного Писания. То есть отсутствие осознания благодати и благодарности за нее стало основной причиной трагедии Ветхого Завета и катастрофы израильского народа. Второй элемент, связанный с величием Ветхого Завета. Первое, что он исходил из Божьей благодати. И второе, Ветхий Завет, он поднял народ израильский на невиданную высоту. Вот то, куда Бог поставил евреев, было настолько величественно, что никому никогда этого не снилось. Посмотрите, чем занимались все народы? Деревяшкам поклонялись. Все люди, включая всех предков Авраама в Уре Халдейском, что они делали? Они были идолопоклонниками. Поклонялись богам, которые не есть боги. Теперь смотрите, что Бог делает. Бог открывает, не всем, открывая какой-то группе людей, Аврааму, Исааку, Иакову, и здесь целому народу теперь, Бог открывает себя и говорит, вот кто настоящий Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной. Уже этот только факт, что Бог открыл себя народу, является просто чрезвычайной благодатью, чрезвычайной привилегией, дорогие мои. Бог не обязан был это делать. Но он не просто открыл. Вот смотрите, что он делает. Давайте еще раз вернемся в Исход 19 глава. Это самая первая презентация Завета. Четвертый стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как носил я вас, как бы на крыльях орлиных, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, то есть будете мне принадлежать». Знаете, что это значит? Вот с этих пор Бог назывался в Ветхом Завете, знаете, ему как бы дополнительное имя дали. Он стал называться Бог Израилев. Бог привязал себя к какому-то народу. Читайте Ветхий Завет, и вы можете много раз: «Боже Израилев, Бог Израилев». То есть Бог открыл себя всей земле, ассоциируя себя с этим народом. Вот почему он так строг, когда он говорит: «Вы же, как блудница ты ж поступила к Израилю», он говорит. «Я ж тебя связал и сказал, я Бог Израилев, а ты пошла блудодействовать с богами других народов». Вот в чем сила завета этого. То есть Бог поднял народ и поднял на высоту самого себя. Больше того, он говорит: «И вы будете у меня царством, священником и народом святым». Что это значит? Это значит, все люди, которые живут на земле, будут приходить к Богу через народ израильский. Любой человек, который должен был прийти к Богу после того, как был дан закон, у него была возможность, он мог стать человеком, который, он не еврейской крови, но он мог принять законы, принять обрезание, выполнять, принести жертвоприношение и поклоняться Богу. Любой человек мог это сделать из язычников. Больше того, через народ израильский Бог открылся всему человечеству в своем характере, как он действует. Через жертву он открылся в своей святости. Через Божье обетование открылся в своей верности. Через его реальный план он открылся в своем стратегическом планировании. И в конце концов, через еврейский народ Бог открылся в своем Сыне. То есть, прежде чем говорить о недостатках Ветхого Завета, друзья мои, нам нужно хорошо усвоить его преимущества. И вот чрезвычайно великие достоинства. Ветхий Завет – это произведение Божьей мудрости. Это произведение Божьего искусства. Это демонстрация божественной силы могущественной. Друзья, иначе не было бы 2/3 Библии посвящено Ветхому Завету. Иначе Библия бы началась с Евангелия от Матфея. А так Библия начинается с книги Бытие, в которой рассказываются все божественные заветы и все то, что Бог делает. Итак, мы говорим о величии Божьего Завета, Ветхого Завета. И самое последнее, давайте посмотрим на необходимость Нового Завета. Как я уже сказал, что речь идет о нескольких гранях. Новый Завет, он, когда посланник евреям говорит о Новом Завете, оно не унижает Ветхий Завет, но оно подчеркивает особую высоту или превосходство Нового Завета. Посмотрите еще раз 6 стих 8 главы Евреям. Давайте вернемся к нашему тексту. «Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден, смотрите, на лучших обетованиях». Каждый завет имеет обетование. В Ветхом Завете Бог дал одни обетования. Подождите, в Новом Завете Он дает еще лучшие. И в этом и есть превосходство Нового Завета. Ибо если бы Первый Завет был бы без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Слово «ходатай» точнее переводится как «посредник». В Ветхом Завете, Ветхий Завет был заключен при помощи посредника. Кто был посредником в заключении Ветхого Завета? Моисей. Моисей поднялся, он стоял перед лицом Божьим, он пришел к народу израильскому и говорит: «Поняли? Поняли». Еще раз прочитал: «Приняли? Приняли». Кровью покропил, завет заключили. Жертву принесли, все закончилось. То есть Моисей был посредником. У вас, как я уже сказал, посредники есть нотариусы, когда вы покупаете дом. Вы и не видите того человека, когда вы подписываете, чаще всего. То есть вы подписываете свою сторону, этот посредник берет и идет к вашему продавцу или покупателю, зависит от того, в какой роли вы выступаете, и подписывает дам с ним. То есть посредник. И вот здесь написано о том, что Иисус Христос, Он посредник завета. Слово «ходатай» здесь не в том смысле, что он просит за нас, а в том смысле, что он стоит между нами и между Богом. Так вот, речь идет о Новом Завете, который представляет собой совершенно новый тип отношений между Богом и людьми. Здесь нужно сразу отметить, что недостатки Ветхого Завета, как я уже говорил, были не в Боге и были не в Завете. Эти недостатки заключались в народе, который вступил в завет с Богом и в их отношении к Богу. Посмотрите 8 и 9 стихи этого же послания. Но пророк укоряя их говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Здесь цитируется известный текст из книги пророка Иеремии. Это было первое детальное провозглашение Божьего плана. Кстати, посланник евреям цитирует этот текст несколько раз. Очень важный текст. Давайте посмотрим на оригинал. Или на русский перевод оригинала, точнее. Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь». То есть главная проблема Ветхого Завета, как мы видим в двух местах, в пророке Иеремии и цитата, которая приведена в послание к евреям, в том, что израильтяне не были верны завету. Они разорвали завет. Причем это было не единственным каким-то проступком. Это не единственным из ряда вон выходящим действием. Это была система, это было направление жизни, которое сформировалось в Израиле. Удивительно, что Бог по своей чрезвычайной милости Он продолжал терпеть и долго терпеть. Вы помните, когда первый раз израильтяне нарушили завет? Первый раз это произошло вот сразу после того, когда заключение завета в 24 главе описано. И потом написано, что Моисей ушел еще на 40 дней на гору. И вот там Бог объяснял ему, какой должна быть скиния, какие должны быть всякие там социальные, санитарные законы. То есть он ему давал более подробное описание всех остальных законов. Что произошло за это время? Через 40 дней народ израильский собрался к Аарону и говорит, вылей нам тельца. Поставили его, говорят, вот Бог, который вывел нас из земли египетской. Через 40 дней нарушили завет. И они нарушали его на протяжении столетий. И Бог постоянно разными наказаниями возвращал их в верность, разными провозглашениями пророков напоминал им, чтобы вы были верны. И это продолжалось на протяжении 700 лет. Или даже более чем 700 лет. Знаете, еще до того, как они вошли в землю обетованную, Бог им сказал о том, что нарушение этого завета будет чревато чрезвычайными последствиями. Второзаконие, 28 глава, 15 стих. «Если же ты не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди и постановления, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Дальше я не хочу затруднять вашего внимания сейчас, потому что эта глава очень большая. Вот мы остановились на 15 стихе, да? И дальше все остальные, вся остальная часть главы описывает проклятие. Я вам прочитаю только несколько проклятий в конце главы. 63 стих, посмотрите, это через 50 стихов. То есть 50 стихов проклятий, если вы будете нарушать, если вы нарушите завет. И вот смотрите, самое последнее, то есть он говорит, будет с тобой это, будет с тобой это. Вы знаете, для чего эти проклятия? Чтобы вернуть их назад. И в самом конце написано следующее. «И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли. И будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням, деревяшкам будете поклоняться. Ну и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. Друзья, через 700 лет после того, когда эти слова были провозглашены, это исполнилось. Народ израильский не был верен. Для того, чтобы восстановить отношения людей с Богом, нужен был совершенно иной путь. Путь, который помог бы преодолеть эту безнадежную внутреннюю испорченность людей. И Бог нашел этот путь. Этот путь стал возможным в Иисусе Христе. И посредством Божьего Сына стало возможным установление совершенно нового типа взаимоотношений между Богом и людьми. Вот почему, дорогие мои, Иисус Христос назван ходатаем Нового Завета, лучшего Завета. 10 стих. «Вот завет, который я завещу дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердца их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня». Вот что значит ходатай лучшего завета. «Потому что я буду милостив к неправдам, и греховых, и беззакониях не вспомню более». Друзья мои, превосходство Нового Завета заключается в лучших обетованиях, посредством которых Бог смог преодолеть проблемы людей, которые сделали Ветхий Завет бесполезным. И об этих лучших обетованиях мы будем говорить в следующий раз подробно, когда мы полностью сфокусируемся на Новом Завете и посмотрим на его практическую значимость для каждого из нас.